уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 23 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Представляю гостя. К нам присоединяется педагог Дима Зицер. Дима, добрый день. Все, все всех слышат, это прямой эфир, еще раз напомню, через смс-портал можно писать, можно через телеграм, можно звонить 7373948, но звонки у нас будут чуть позже. И еще раз напомню, что в этом часе нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Первый вопрос, Дима. На прошлой неделе была такая новость. Более 70% учителей считают систему школьного образования устаревшей. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что тот случай, когда более 70% учителей правы, на что тут, собственно, комментировать. Но, собственно говоря, это отвечает, знаете, обычному моему утверждению, когда люди пытаются описать сообщество учителей как таких, знаете, консерваторов или ретроградов. Я очень часто говорю, что это не так. Это не так.
Подождите, 70% консерваторов и ретроградов делают то, что им кажется устаревшим. Это странно.
Нет, это не совсем так. А это как? Не совсем так. Ну как, это же устроено иначе. Ну что, мы с вами будем обсуждать, почему учителя работают так, как они работают? Но в первую очередь они это делают, потому что заказ такой, или им кажется, что такой заказ, или заказа нет. А почему им надо что-то менять, как вам кажется?
Нет, вот у меня как раз и вопрос. Если люди выполняют заказ, который кажется им устаревшим, что получается, нет. А как?
Слушайте, ну это довольно длинный разговор, но давайте попробуем, да? Значит, смотрите, школа устроена ровно таким образом, которым мы с вами ее устроили. Равно как и другие общественные институты. Да, она абсолютно отвечает, к сожалению, нашим представлениям. Теперь, как и любую другую сферу услуг, даже при том, что это услуги образовательные, мы хотим поменять, что мы с вами делаем? Мы влияем как заказчики. Мы как раз формулируем с вами заказ, мы с вами, так сказать, делимся с организаторами своим каким-то недовольством, своими взглядами и так далее. Теперь, со школой, к сожалению, так происходит довольно редко. Ресторан меняется очень быстро, как мы с вами понимаем, если клиенты этого ресторана, ну, недовольны, например, или наоборот, чем-то довольны, так сказать, тогда все становится глубже. Мы это видели, да, как это происходит в конце 80-х годов, когда сначала были такие грязные, мерзко пахнущие столовки, а потом раз, да, и вдруг закрутилась совершенно другая жизнь. Теперь, к моему огромному сожалению, в том, что касается школьного образования, заказ формулируется очень редко. Очень редко родителями, в первую очередь, семьями, детьми. Вот, собственно, и все. А дальше начинается известное правило. Пианист играет, как умеет.
Вы говорите, заказ формулируется редко, а формулируется детьми и родителями. Но да. Не кажется ли вам, что формулируют этот заказ не дети и родители, а кто-то другой? Же? Ну, чиновники, система образования.
Вы намекаете на то, что система образования в России устроена как коррупционная схема?
Я намекаю на то, что, возможно, это не по заказу родителей.
Нет, вы ошибаетесь, потому что я скажу вам, вот почему я назвал эту схему коррупционной, потому что, если вы правы, получается следующая система. Государство, говорите вы, является заказчиком, и государство же является исполнителем. Ловко устроились.
Так.
Так не бывает.
Погодите.
Так не бывает. Более того, я должен вам сказать, что в законе об образовании Российской Федерации, который прекрасен, я не устаю об этом говорить, там чудесный закон об образовании в России, записано как раз нет, что заказ формулируете вы.
А как формулируется этот заказ, если уж мы вернулись даже к закону об образовании?
Как он формулируется? Да в том-то и дело, что он формулируется очень редко. Да? Ну, как мы формулируем с вами, давайте, ну, сказать, да, поймем, как мы формулируем заказ в других сферах. Мы говорим, слушай, я бы сейчас, не знаю, съел вот этого, 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 этого.
Да.
Правда? Да, или я бы хотел сидеть, так сказать, в атмосфере, о чем бы я ни говорил, о клубе, о театре, о ресторане, да, ну, которая как-то отвечает моему внутреннему настрою и так далее, и так далее. Теперь, заказ формулируется ровно таким же образом и про школу, поверьте мне. Например, я хочу, чтобы на моего ребенка постоянно повышали голос. Это заказ. Я хочу, чтобы моего ребенка заставляли выполнять чужую волю, не объясняя, почему это нужно кому-то. Это заказ. Вот так устроен заказ. Погодите. И наоборот, он устроен точно так же.
Хорошо.
Да? Если я не хочу, чтобы на моего ребенка кричали, я это сформулирую, и на моего ребенка, поверьте мне, не будут кричать.
Вы хотите...
Вот если я это не... Да.
Подождите, да, вы хотите сказать, что в какой-то момент родители сказали, мы хотим ЕГЭ?
Ну, если вы хотите поговорить про ЕГЭ, ну, ЕГЭ – это вообще какая-то другая история.
Но это система образования.
Отчасти это система образования. Нет, родители не сказали, мы хотим ЕГЭ, но родители, еще раз, я не хочу говорить огульно и, так сказать, говорить все родители, но, тем не менее, многие родители, в принципе, не выражают своих взглядов на эту тему. ЕГЭ так ЕГЭ. О, мы люди подневольные, теперь у нас ЕГЭ.
А что, смотрите,
почему это должно происходить иначе, если еще раз, те, кто может стать заказчиком, не формулируют заказ? Так устроено в любом обществе. В любом. Вы приходите в химчистку, представьте себе, бросаете мешок одежды и говорите, слушайте, сделайте с этим что-нибудь, я забегу через 11 лет. Ну и сделают, как захотят, так и сделают.
Ну хорошо, а как они должны формулировать, ну то есть в какой момент или куда надо идти для того, чтобы сформулировать этот заказ, которого сейчас нет или звучит он редко?
Ну, мне кажется, что идти надо в первую очередь за большой-большой или маленький обеденный стол, где сидят мои близкие, и в первую очередь хорошо бы подумать, что мы хотим. Ну, что мы хотим? Что мы хотим от школы, да, вместе? Чего мы хотим, не знаю, от детского сада, возможно, от университета? Чего мы хотим? Это формулируется в семье, в первую очередь формулируется дома.
Сформулировали, и куда эту формулировку потом пересылать?
Никуда не надо ее пересылать. Дальше ищите то, что соответствует вашему заказу. Ничего не надо делать. Да, вот когда мы говорим просто с вами, сформулировали «и», это такая, знаете, ну, немножко такая лингвистическая манипуляция, потому что нет, не сформулировали. Если сформулировали, поверьте мне, у тех, кто сформулировал, следующего вопроса не возникает. Да, если я сформулировал, что я не готов на то, чтобы, опять-таки, ну, пример существующий, к сожалению, чтобы моего ребенка силой заставляли делать то, что он не хочет, поверьте мне, я найду школу, в которой этого не будет. И государственные школы такие есть, к счастью. И учителя уж точно такие есть.
Педагог Дима Зицер сегодня в программе «Умные парни». Мы продолжаем в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить. Ну, давайте к звонкам мы перейдем во второй части программы. Смотрите, Дима, когда на прошлой неделе появилась вот эта новость про 70% учителей считают устаревшей. Мы обсудили в прямом эфире, были дебаты. Были голосования, в результате голосования, как вы думаете, какой самый популярный ответ был? Люди сказали, мы хотим возвращения к еще более старой советской системе образования.
Ну и что? Это означает всего лишь одно. Это означает, что, во-первых, люди – существа консервативные, а образование, как раз эта сфера, неконсервативная, и образование призвано делать так, чтобы люди понимали, что с ними происходит. Да, люди выбирают привычное, когда они в принципе не понимают, что происходит вокруг. Да, боятся, опасаются, все имеют на это право. Так что вот, теперь, что касается еще более жесткой, ну, у кого-то есть такой, знаете, синдром жертвы насилия, да, вы знаете, что это такое, да, когда со мной так было, и не может же такого быть, что это было зря, этого не может быть.
Я же получился, да? Ну да.
Теперь, ну, дальше начинаются допуски. Знаете, у меня на выступлениях такое бывает. Нет-нет, да кто-нибудь встанет и говорит, а меня отец порол, и ничего, я человеком стал. На эту тему у меня всегда только две реакции. Первая, кто тебе сказал, что ты стал человеком? Это такой очень смелый допуск. Я стал человеком. Надо у близких твоих спросить. А во-вторых, слушайте, я не брошу камень в человека, который является жертвой насилия. Да? Что он скажет? Я вырос в семье насильника? Он вырос в семье насильника. С точки зрения Уголовного кодекса тоже. Окей, нам свойственно, как людям, глядя назад, говорить, ну зачем-то это было нужно. Печальная новость, потому что это не было нужно ни зачем.
Погодите.
Вообще.
Да, ну вот хорошо. Вообще.
Вот вам про жесткость.
Ну ладно, тогда опять возвращаемся к новостям прошлой недели, среди которых были результаты опроса, по результатам которого подавляющее большинство советских граждан, российских граждан, хотели бы, чтобы в нынешних школах появилось что-то типа комсомола.
Да, я хотел бы... Вы знаете что, я прочел эту новость, вы мне переслали, но я не понял, о чем идет речь. Что имеется в виду под комсомолом? Объясните идею, и тогда я смогу ее прокомментировать.
Ну, то есть в школе, в советской школе, почему я говорю о советских гражданах, была такая, помимо учебной, организация общественная, которая занимала детей...
Пионерская организация, вы имеете в виду, в первую
очередь. Пионерская, потом комсомольская организация.
Ну, старших классов.
Вот, да. И теперь этого не хватает, говорит подавляющее большинство граждан.
Слушайте, ну, с подавляющим большинством граждан интересно было бы пообщаться на эту тему. Обязательно попробую сделать это в своей программе. Но хотелось бы узнать, чего они жаждут. Это очень интересный вопрос. Если речь идет о том, что хотелось бы, чтобы у наших детей в массе были дополнительные интересы, дополнительные какие-то привязанности, дополнительная деятельность, я за обеими руками. Я за обеими руками, только хочу напомнить ностальгирующим, что комсомол был устроен в основном совершенно не так. Комсомол был устроен таким образом, что был какой-то человек или какие-то люди, которые говорили нам и вам, чего мы должны хотеть, что мы должны любить, что мы обязаны не любить. Это не имеет никакого отношения к общественной организации. Комсомол была организацией политической, а не общественные. Это очень-очень важно. Теперь, если мы говорим об озабоченности родителей на ту тему, что действительно было бы круто, чтобы в школе, а лучше не в школе, а в их жизни вообще, может, и в школе, да, в их жизни были дополнительные смыслы. Слушайте, я их понимаю. Теперь, почему они говорят в этот момент о комсомоле? Например, во-первых, я думаю, что потому что так вы задали вопрос, извините.
Ну, да, не вы задавали.
Ну, или тот, кто задал вопрос, задал его именно так. А хочешь комсомол? Хочу. Да, но мне кажется, что, во-первых, это не очень корректно, если это так. А во-вторых, потому что мы опасаемся нового. Да, мы опасаемся нового. Теперь в этом смысле мы вспоминаем старое, даже далекое старое, комсомол, пионерская организация. Ну, еще партийчики, давайте вспомним, начало 20 века. Ну, и многое разное прочее. Кроме этого, когда мы говорим о заказчиках, я вернусь к этой теме. Да. Слушайте, ребят, хотите общественную организацию? Организуйте. Организуйте, объединитесь своим двором и организуйте общественную организацию по благоустройству двора. И как сделать так, чтобы наша среда, в которой мы обитаем, была классная. И дайте детям воплотить свои идеи и свои желания. И поверьте мне, у вас будет, во-первых, самый классный в округе двор. А во-вторых, ваши дети будут абсолютно счастливы вместе с вами, я полагаю. Так что вот, мне не кажется, что кто-то должен для кого-то что-то делать. Это довольно странная идея.
Погодите, но мы же так существуем, что у нас, как правило, произрастают только те идеи, которые поддерживаются сразу с самого верха.
Я не согласен с этим.
Да ну.
Я абсолютно. Нет, я, честное слово, приведите пример какой-нибудь, не знаю.
Это тоже комсомол, знаю, как он же ведь не снизу формировался.
Слушайте, ну вы говорите, что, ну какой комсомол? Ну, да, ну вы говорите сейчас о довольно странно устроенном тоталитарном обществе, но это плохой пример. Вы же говорите у нас. Да, то есть там, где мы живем сейчас, я думаю, что и вы знаете, и слушатели наши знают, огромное количество начинаний и организаций, которые возникли, что называется, из дома, из двора. Ну много такого, ну вокруг прям такого много. Да, самых разных благотворительных организаций большинство устроены таким образом. Да, организации помощи не всегда благотворительно устроены большей частью таким образом. Детские объединения там, не знаю, в области искусства, культуры устроены таким образом. Нет, нет, мне кажется, что это не обязательно. Не обязательно в этот момент все завязывать на государство. Да, и ругать государство в данном случае, мне кажется, что повода нет. В общем,
да? Тогда еще одна история по поводу того, что происходит в школах. Вы, наверное, слышали сегодня в новостях по поводу депутата Милонова, который сказал, что надо каким-то образом успокаивать ситуацию. Ну, когда у детей разные смартфоны.
Позвольте мне не комментировать депутата Милонова. Это довольно смешно, если честно.
Хорошо, если убрать имя Виталия Милонова, то да. Каким образом сделать так, чтобы вот в советской школе мы неизбежно будем возвращаться туда. Но в советской школе довольно сложно было понять, из какой семьи тот или иной ребенок. А теперь проще.
Ну, и что? И в чем вопрос?
Есть ли необходимость унифицировать детей?
Если мы хотим получить с одной стороны общество винтиков, а с другой стороны общество людей, которые, только вырвавшись с этого поля, только и будут уметь что сравнивать друг друга, то тогда это путь правильный. Мне кажется, что педагогика устроена совсем другим образом. Нам нужно не одеть всех в одинаковые, сказать, носочки, платьица, костюмчики, одинаково постричь волосы. Нам нужно научить людей понимать, что они разные, и это круто. И что одна из самых странных идей, которая может быть, сравнивать себя с другим человеком по вещам, например, материальным. Потому что именно в том, что мы разные, в этом состоит наша сила. Вот когда мы встречаемся с детьми, например, мы педагоги, разные педагоги, поверьте мне, да, и многие это делают. Да, круто разговаривать о том, в чем заключается наша разность. Да, что любит Дима, что любит Рома, что любит Виталий, что любит Ольга, что любит Света. да, что я предпочитаю, какой я, какие песни я пою и так далее, и так далее. И тогда я уверяю вас, в данном случае как профессионал, уверяю вас, что эта проблема, если это выставляется как проблема, безусловно, будет решена. Теперь в случае, если я скажу, что значит, у нас в школе все будет одинаковое, мы лишим возможности людей самовыражаться, мы приведем к тому, что они будут самовыражаться другим способом и для того, чтобы унизить вас, поверьте мне, то есть рядом стоящего. И это будет очень-очень жалко. Так что в этом смысле это срезание углов. Значит, депутат Милонов имеет право этого не понимать, потому что у него другая профессия, все в порядке. Да, я в его профессию не лезу. Теперь в этом смысле надо бы поговорить с профессионалами, как в любом деле. Да, у меня могут быть свои представления о том, как правильно поднимать самолет или как устраивать посадку. Но на этом основании я не полезу в кабину пилота, я посоветуюсь с пилотом. То же самое с врачами, инженерами, педагогами и так далее.
Проблемы материальной зависти в детских коллективах нет.
Проблема материальной зависти существует в любом коллективе, если это коллектив недоразвитый. Если те люди, которые отвечают за этот коллектив, будь то начальник, директор, управляющий, учитель и так далее, не в состоянии сделать этот коллектив человечным. И дети тут абсолютно ни при чем. Еще раз, это проблема, которая существует, но это признак недоразвитости коллектива. Вот, собственно, и все. Ну, надо доразвить его, и все будет хорошо.
Так, теперь о том, что будет совсем скоро. Сегодня в новостях уже сообщение о том, что в Подмосковье, например, будут очные линейки. То есть школы более-менее к допандемийному варианту возвращаются. Чиновники говорят о возвращении к очной форме обучения. С вашей точки зрения, с чем столкнется вот эта новая старая школа?
Слушайте, ну, во-первых, надо сказать, что в России в большинстве мест, и Москва как раз является исключением, но в большинстве мест учебный год более-менее продолжался, как он устроен в принципе. Да? То есть это не так, что, так сказать, большинство детей учились в онлайне. Это просто не так. Да? Подавляющее большинство детей учились в основном в офлайне. Теперь, с точки зрения того, что было, скажем, год назад или два года назад, ну, кое-что произошло, конечно, кое-что произошло. Про что-то стало понятно, что, в общем-то, можно с намного меньшими затратами выучить тот или иной материал или пройти тот или иной материал. И это такое домашнее задание учителям, которое, я надеюсь, они выполнили этим летом. Да? А нужно ли мне использовать такие ресурсы для изучения такого материала? Я умышленно сейчас не привожу конкретный пример. Да? Например, выяснилось, что, ну, так сказать, ну, это такое будет сейчас обобщение, но кто победил, вот все-таки два месяца мы все провели в онлайне, да, прям вся страна, весь мир, да, кто победил в кавычках в этом онлайне, какие учителя? Те учителя, которые были интересными и яркими, использовали разные инструменты педагогические и в офлайне тоже. Да, те учителя, которые, извините, были говорящими головами и говорили, ну-ка смотри на меня, ну-ка не отводи глаз, ну-ка я тебе сейчас покажу. Выяснилось, что их можно просто выключить в онлайне. И это такой важный момент. И опять-таки, я надеюсь, что и эти мои коллеги тоже сделали домашнее задание. Да? Что, может, без этого можно обойтись? Да? Что, может быть, не обязательно действовать с человеком путем, я не знаю, унижения, например. Да? Может быть, можно иначе? Может быть, все-таки детьми, как и всеми остальными людьми на планете, движет интерес? Может быть, профессия учителя в том и состоит, чтобы этот самый интерес проснулся при помощи самых-самых еще раз разных инструментов? Да, может быть, неправильно рычать на детей что-то типа «тебе что, неинтересно?» Ну, ясное дело, неинтересно, если уже эти вопросы задаешь. Так что вот я думаю, с чем мы столкнемся. Еще раз, я надеюсь, поскольку я, правда, кроме того, что я сам принадлежу к учительскому сообществу, я еще очень-очень хорошо к учителям отношусь, действительно, профессионально, я считаю, действительно, это одно из самых интересных профессий. Я надеюсь, что большинство коллег, ну, в общем, с этим поработали.
Но есть ощущение, что все-таки система как таковая, система образования в некотором смысле от онлайн-образования немножко в шоке. Потому что ведь все сейчас говорят, не-не-не, мы возвращаемся к очной системе, никаких планов по введению онлайн-обучения у нас нет. Есть такое ощущение, что онлайн-обучение все-таки скорее плохое. В качестве перспективы.
Ну, во-первых, значит, смотрите, нет, про перспективу я скажу. Сразу два вопроса, мне кажется, внутри. Нет, я не из тех, кто скажет, ребят, давайте перейдем на онлайн, потому что непосредственное общение – это очень-очень круто. Другое дело, что элементы онлайн сегодня, в 21 году 21 века, безусловно, должны быть включены во многие уроки. Безусловно, самая большая глупость, которую мы можем сделать, как профессионалы, это на входе в школу сказать, сдавайте свои гаджеты, будем делать вид, что их нет. Это полная чепуха. Да? С другой стороны, Но тоже не совсем верно говорить, что онлайн это прям такое фу-фу-фу. Потому что, слушайте, ну мы попали, впервые человечество попало в ситуацию, когда мы, учителя, были первыми людьми. Да? Мы были нужны реально детям. И в этот момент хвататься за голову и говорить, ой-ой-ой, фу-фу-фу, онлайн-образование такое плохое, я так не умею. Ну, такое предательство детей, извините. Да, нет, старик, надо работать. У тебя профессия такая. Сиди дома и придумывай, как это сделать. И придумывай, как сделать так, чтобы человеку было зачем утром встать и подойти к компьютеру. Ну, я много об этом писал, вот как раз тогда был этот период непростой. Так что переход на 100% онлайн-образование? Нет, я думаю, что нам это и не грозит, собственно, и нечего нам друг друга пугать.
Но отмены перспектив какого-либо онлайн-обучения вы не видите?
Не вполне понял, в смысле...
То, что онлайн-обучение, это будет своего рода запретная штука в ближайшем будущем.
Нет. Я гарантирую вам, что нет, потому что я еще раз возвращаюсь к чудесному закону об образовании Российской Федерации. Я вам слово даю, правда, некоторые удивляются, у меня и коллеги удивляются. Это правда, у нас очень крутой закон. Он не всегда выполняется, к сожалению. Да, но он очень крутой. И в частности, в этом законе сказано, что форму обучения вольно выбирать себе. Да, в том числе, это может быть онлайн-образование, а может быть семейное, может быть учебная группа, а может быть, я не знаю, там, ну, много-много еще чего. Так что вот, нет, не думаю, нет.
Еще одна из тем последних дней, это высказывание руководителя образовательного центра «Сириуса» Елены Шмелевой, человека заметного, теперь уже не только в образовательной, но и в политической сфере, она говорила про ЕГЭ. Процедуры проведения единого госэкзамена в школах неоправданно зарегулированы. Это цитата. «Избыточный контроль не означает качество, надо больше доверять школе и учителю». Это в очередной...
Абсолютно согласен.
Да, но что это значит с точки зрения перспектив ЕГЭ?
Я скажу вам, что, на мой взгляд, это значит. Теперь удивительным образом, тоже довольно часто удивляются мои собеседники, я не против ЕГЭ, я должен вам сказать. Более того, если я сравниваю ЕГЭ с близкой сердцу, насколько я понимаю, часть ваших слушателей, советской системой, да, мне с профессиональной точки зрения кажется, что ЕГЭ лучше, потому что ЕГЭ – это объективная обратная связь. Где проблема? Проблема вот в чем. Проблема в том, что иногда бывает такое, вы, конечно, об этом слышали, что с 5 класса, или 6, или 7, или с 8, да, все начинают работать только на ЕГЭ. Угрожать детям, говорить, вы ЕГЭ не сдадите, и перестают заниматься профессией, перестают заниматься предметом, а занимаются только подготовкой к ЕГЭ. Теперь, помимо невроза, это ни к чему не ведет, поверьте мне. Да, это абсолютно непрофессиональный подход. А главное, я даю вам честное слово, ЕГЭ не сложный экзамен. Несложный. И если человек с удовольствием занимается математикой, историей, литературой, русским, чем угодно, до, там, не знаю, 8 класса, он с легкостью за 9 поймет при помощи учителей, естественно, как правильно написать работу, так сказать, получить свое 5 за это ЕГЭ или 4 и отправиться домой. Так что я согласен с Еленой, да, но мне кажется, что действительно вот эта излишняя невротизация, бюрократизация, ну, конечно, портит все дело, конечно.
Но если говорить о перспективах изменения единого госэкзамена, как они выглядят с вашей точки? Ну вот как можно разрегулировать его?
Бесконечно работать с учителями, да, проводить семинары и убеждать, и напоминать, что в чем состоит учительская профессия, и повышать квалификацию, и углублять их умения и навыки. Вот так. Это выглядит вот так. Это тот случай, вот опять мы сверху снизу, да, это тот случай, когда что бы ни произошло сверху, снизу, к сожалению, ничего не изменится. Это другой взгляд. Теперь тут есть, конечно, иерархия, вы правы, да, вы можете мне сказать, ну подожди, учитель не сам по себе нервничает, его невротизирует завуч, завуч и директор, директор департамент образования министерства. Знаете, это и так, и не так. Это и так, и не так. Я, поскольку действительно у меня есть много и знакомых, и приятелей, и друзей на самых разных уровнях в системе образования, да честно, готовы уже давно, и в министерстве очень многие люди. Да, сказать, ребята, мы даем вам автономию, действуйте. Мы очень часто пугаем сами себя. Так что делать? Работать с учителями. Еще одну вещь делать, между прочим, это формулировать заказ. Хотите, чтобы не невротизировали ваших детей, да? Скажите об этом, начните хоть с чего-то. Скажите словами.
Педагог Дима Зицер, директор Института неформального образования. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас у нас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанции «Говорит Москва» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня педагог Дима Зицер. В прямом эфире вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. 7373948. Начнем эту часть программы. Дима, вы с нами. Все нормально, да?
Да, все отлично.
Отлично. Так вот, начнем с сообщений через Телеграм и через СМС-портал пришедших, потом перейдем к звонкам. Виталий возвращает нас к истории ЕГЭ, спрашивает вас, не кажется ли вам, что проблема системы образования ЕГЭ, при котором учителя... Помните, вы говорили с пятого класса? Виталий пишет, в 10-11 тратят время на натаскивание к экзамену, и проблема объединения школ, когда имеется такой себе образовательный завод с тремя зданиями, разбросанными по округу. Вот.
Ну, я абсолютно согласен с Виталием. В общем, мы с ним говорим одно и то же. Да, я абсолютно с ним согласен. Конечно, но это проблема не детей и не проблема ЕГЭ. Это проблема учителей и конкретной школы.
Или проблема родителей, которые не делают заказ на школу,
если хотите,
не
да.
фабрику.
Если хотите так, если хотите так, да.
Хорошо, дальше сообщение от наших слушателей. Крестик 375-й как раз возвращает нас к истории ЕГЭ. Вот вы говорили, что ЕГЭ, ну, что учителя, ученики, короче, все должны быть личностями, разными людьми.
Но все являются личностями, вне зависимости от наших взглядов.
Да? А ЕГЭ чешет всех под одну гребенку, пишет Крестик.
В чем же, интересно, он чешет всех под одну гребенку. ЕГЭ, ребята, ЕГЭ – это всего лишь обратная связь, которую придумывает государство. Любое государство придумывает неловко иногда. Да, но ЕГЭ говорит действительно, в отличие от самой школы, которая призвана как раз прямо противоположному. ЕГЭ говорит, ребят, для того, чтобы считать, что курс математики пройден, мы хотим предложить вам контрольную работу. И с этого момента, да, вы знаете, что 2×2=4, мы так и считаем. Нет, это как раз в том-то и дело, что ЕГЭ устроено как любой экзамен. Еще раз я подчеркну эту мысль. В школе при этом, безусловно, мы, являясь личностями, вот там ученики должны учиться по-разному, есть разные дверцы в разный материал, и каждый движется своим путем и так далее, и так далее. Но согласитесь, как бы мы ни двигались каждый своим путем, в результате все равно мы так или иначе согласны с тем, что 2×2=4. 2×2=4 – это и есть эта обратная связь. Мы не всегда ею довольны, ребят, да я вас понимаю, я и сам не всегда ею доволен. Но нет, не нужно ждать от ЕГЭ, что он станет индивидуальным экзаменом. Индивидуальные экзамены бывают очень-очень редко в творческих вузах, и то это большое исключение. А вообще нет. Вообще, если вы подумаете, экзамены не индивидуальные, они как раз получают общую обратную связь.
Так, следующее. Алла критикует вас, надо сказать. Она говорит, но подождите, возвращаясь к этой истории про устаревшую систему школьного образования, как вы понимаете, с точки зрения учителей, в чем она устаревшая?
А в чем критика-то, я не понял.
Ну, тут одно умничание, 30 минут до этого написала она.
Так а пусть вы попросите, пожалуйста, Аллу, если она нас слышит, чтобы она задала мне какой-нибудь конкретный вопрос, и я обещаю ей конкретный ответ про умничание. Вообще я умный, Алла, это правда, так получилось, извините.
Так вот, вопрос
про устаревшую, да. Слушайте, ну мы про это уже поговорили, на самом-то деле. Да, устарела она с точки зрения инструментов. Ну, простой пример, я тоже его уже приводил. Да, ну, в жизни наших детей, так произошло лет 15 назад, появились гаджеты. Да, а что очень часто в школе происходит? Ну-ка, убрали все гаджеты и будем делать вид, что гаджетов нет. Это, между прочим, да, отсутствие реакции на современный мир. Это интересный момент. Да, что еще произошло? Мир стал намного более открыт за последние годы. Значит, в этом самом открытом мире, безусловно, учение диалогом становится приоритетным. К сожалению, с точки зрения системы консервативной, нет никакого диалога. Меня не интересует, что ты думаешь и что ты говоришь. Твое дело записывать то, что говорю я. Вот, собственно, и все. Дальше он может приходить на миленькие конкретные инструменты. Они будут такие же. Так что вот в чем штука. Но верю ли я, что учителя могут работать иначе? Конечно, верю. Вот они сами об этом говорят в вашем опросе.
Но подождите, вот они одно говорят в опросе, а с другой стороны, это же известная история. Пока учитель командует, он вроде как эффективен.
Это неправда.
А как правда?
Нет, а в чем мы считаем, как мы проверяем эффективность с вами? Давайте поймем, в чем. А судьи кто? В чем критерии эффективности?
Ну, подождите, у этого, наверняка, у этого учителя все нормально с документами, у этого учителя нормально ведут себя ученики,
в конце концов... ученики ведут себя...
В конце концов, и родители...
Никогда... Нет, вот, я понимаю. Значит так, если мы говорим про документы, значит, то, видимо, у этого учителя все хорошо с документами, но это какая-то другая профессия опять, нет, он какой-то в этот момент архивариус, а не учитель, но я не против, я за. Теперь, что касается того, что дети себя нормально ведут, это неправда. Да, когда дети сидят на уроке и боятся пикнуть, они ведут себя самым нечеловеческим образом. Дети, которые нормально себя ведут, это дети, которые уверенно могут задать вопрос, которые могут возразить, которые могут сказать, а я слышал иначе, объясните нам, пожалуйста, давайте поспорим, давайте. В этом профессиональная мощь учителя на самом деле заключается. Да, а вот этот вот учитель, который говорит, у меня в классе муха пролетит и слышно, этому учителю надо проверить, не ведет ли он урок на кладбище случайно. Да, потому что только там есть мертвая тишина. А дети вообще народ шумный. И люди вообще, вот мы с вами сейчас разговариваем, да, мы разговариваем громко, мы перебиваем друг друга, мы, да, и мы все поступаем себя так, потому что мы сейчас оба учимся, вы задаете мне вопросы, я что-то отвечаю, что-то формулирую, вы что-то формулируете. Между нами происходит процесс учения. Если бы один из нас сейчас замолчал, и один только и делал, что говорил, другой кивал, ну что, может, дисциплина или с точки зрения, я не знаю, какой-то было бы все и хорошо, учения в этом бы не было никакого. Так что нет, я не думаю, что это критерий проверки учителя. Правда.
Педагог Дима Зицер у нас в прямом эфире в программе «Умные парни», в радиоэфире на радиостанции «Говорит Москва» и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете писать через СМС-портал, можете звонить по телефону 7373948 про роль родителей в нынешней системе образования. Это было тоже на прошлой неделе. Появлялись то ли жалобы, то ли страдания учителей по поводу того, что нынешняя роль родителей в системе образования, она слегка преувеличена. Что родители, они чуть иначе смотрят на педагогов теперь и на систему образования. Мол, это система оказания услуг, и, следовательно, я как бы нанимаю учителя.
Значит так, я вот что про это думаю. Во-первых, я должен огорчить учителей, это правда. Это правда. Да, мы занимаемся оказанием услуг. Теперь подождите, пожалуйста, обижаться, дорогие коллеги, на слово «услуги». Услуги – это не обязательно, понимаете, дерьмо выгребать. Да, спокойно. Услуги бывают разные. И в этом смысле совершенно справедливо. Мы по заказу семьи, при посредстве государства, если мы говорим о государственной школе, выполняем, еще раз извините за тавтологию, этот самый заказ. Мы действуем по заказу. Да, в противном случае мы вообще потеряем, так сказать, берега. Это абсолютно не значит, вот важно, чтобы мы не сделали эту ошибку, что поэтому отношение к учителю должно быть такое, знаете, потребительское, что я скажу, то он и будет делать. Нет. Если мы приходим с вами в театр, и там идет пьеса Брехта, мы не можем сказать, дорогие друзья, я хочу сейчас смотреть пьесу Чехова, играйте мне пьесу Чехова. Нет, потому что ты пришел в театр к людям, которые умеют делать то, что они делают, тем не менее, они в широком смысле слова выполняют твой заказ, и они профессионалы, они делают это так, как должны делать. Врачи, пилоты, еще раз инженеры и так далее, и так далее. Так что родители могут сформулировать заказ, но при этом, безусловно, происходит это в спайке с учителями. И, безусловно, учитель может сказать, и имеет полное право сказать, слушайте, ребята, я делаю сейчас вот это. В результате, я вам это гарантирую, я профессионал, получится вот это. Слушайте, а можно другим методом, как у врача мы можем спросить? Да, он скажет нам, учить можно или нельзя, или давайте обсудим. Теперь в этом смысле учителя не меньше, чем родители, заинтересованы в диалоге, вот честно. Да, и поэтому я могу сказать и родителям, и коллегам, ребят, вот 1 сентября близится, синициируйте общее собрание учителей и родителей, обсудите, что мы делаем, чем мы занимаемся, что мы хотим для наших детей, что мы делаем так, выслушайте друг друга, поспорьте, поругайтесь, помиритесь, и тогда закрутится процесс, и тогда...
Будем надеяться, у нас есть какие-то проблемы со связью сейчас. Я напомню, мы можем ваши сообщения принимать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Телефон прямого эфира. Попробуем телефонные звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Я считаю, что слова Димы Зицера о том, что якобы форма – это формирование винтика в школе, то это полная демагогия. Почему? Как он может обосновать? Почему во многих элитных школах видена форма и у нас за границей? В чем тут винтики? Я это что-то не пойму. Где форма, а где винтики? Уважаемый Дима.
все должны выглядеть все-таки одинаково.
Здравствуйте. Я, кстати, про форму не успел сказать ни одного слова, я должен вам сказать, но могу, если вопрос такой, могу высказаться. Нет-нет, я не думаю, что есть только один правильный путь. Я думаю, что если вы вместе с вашими детьми и учителями, подчеркну, вместе с детьми, это не может быть решением сверху, решите, что по той или иной причине вам в школе стоит ввести форму, ребят, вводите. Теперь, общее обоснование устроено следующим образом. Мне кажется, что нам нужно научить наших детей, еще раз, тому, что все люди разные, и что самовыражение заключается не в том, что у меня на руке будут часы дороже, чем у моего соседа, а в том, мое самовыражение, как я этого соседа принимаю, какие мысли я высказываю, как я умею с ним взаимодействовать и так далее. Потому что я боюсь, я не утверждаю этого на 100%, но я боюсь, что обезличивание в той или иной форме, или, знаете что, единомыслие, или приведение к одному знаменателю людей – в конечном счете приводит к тому, что люди не умеют взаимодействовать с разными другими личностями. Вот что я думаю. Но нет, ни в коем случае про форму нет, я не считаю, что есть только один путь.
7-3-7-3.
Мне кажется, что круто, если люди ходят в разной одежде. Да?
7-3-7-3-94-8. Продолжаем в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
О, здравствуйте. Семен Никитович, Москва. Вы знаете, вот я слушаю, много человек говорит. Вот, ну, по ключевым фразам, вот, самовыражение. Дорогой господин, уважаемый, школа не место для самовыражения, насколько я знаю по своему жизни.
А школа это место для чего, простите?
Для учения.
А учение это что такое?
Обучение это создание, доведение до человека какого-то минимума знаний, как минимум.
Какого?
Насколько я понимаю, я не профессионал. И второе, значит, смотрите, по поводу формы, ну, извините, вот я думаю так, что форма, она дисциплинирует и организует школу, так же, как форма дисциплинирует и организует армию. В чем-то это родственное.
В чем-то школа, это как армия, Дима.
Да, и как зона еще немножко, давайте мы сделаем следующий шаг. А я думаю, я должен вам сказать, как педагог, что школа с армией несравнима. Потому что армия – это совсем другая система. Туда приходят с определенной целью, с определенной задачей, в рамках, так сказать, определенного определения, извините, государства. Да, там существует по понятным причинам понятная иерархия. Мне кажется, что школа существует. Вот, так сказать, да, мы можем быть не согласны. Да? Мне кажется, что школа существует для того, чтобы человек в рамках этой школы познавал себя, познавал других, познавал окружающий мир. Учился строить взаимосвязи между собой и этим миром. Что касается определенного количества знаний, ребят, проблема в том, что так не получается. Мы бы хотели, чтобы так получалось, но так не получается. Потому что никто из наших с вами учителей, к сожалению, не предсказал, например, появление компьютеров и гаджетов. То есть они говорили, что все вам пригодится, но что-то не получилось. Да, не потому, что у нас с вами были плохие учителя, у нас, у большинства из нас, я верю, учителя были замечательные. Профессия устроена иначе. Профессия состоит в том, чтобы человек через 20 лет обладал инструментами для взаимодействия с новыми знаниями. Потому что новые знания появляются все время. Новые знания, новые навыки и так далее, и так далее. Если человек приходит через 20 лет и уверен в незыблемости единственных каких-то учебных, я подчеркиваю, чтобы не затевать новый спор, принципов, и не способен посмотреть направо-налево, к сожалению, к моему огромному сожалению, этому человеку довольно трудно жить. Вот что я думаю. И у меня есть довольно серьезные доказательства, кстати.
Педагог Дима Зицер с нами в прямом эфире. 7-3-7-3-94-8. Продолжаем принимать звонки. Да, прошу вас.
Добрый день. Костя, извините,
да, Костя.
Стоит.
Здравствуйте.
Вот абсолютно согласен с Димой, прям слушаю, прям приятно, очень классно. Но есть вот вопрос. Вот у меня просто два пацана, один сейчас в школу идет, другой помладше. И они вот совершенно разные. И как можно их в школе вот индивидуальный подход к ним наладить? По-моему, ну, школа, она, да, у нас строилась как армейская система. Реально всем дали одну программу, все выучили, слабые выбыли. Ну вот... В теории классно, а на практике-то как?
А я расскажу вам на практике, Костя, только проблема в том, что как только я вам расскажу, вам придется это сделать. Да, но я вам расскажу, пожалуйста. Система, может, и строилась как армейская, но вы-то, Костя, и я-то, Дима, мы не обязаны с этим соглашаться. Поэтому я скажу, что делать. Нужно в первую очередь искать школу по себе. Да, значит, как это делается? Я скажу. Очень часто, к сожалению, у нас родители отправляются в школу, а еще хуже, отправляют детей по принципу, не знаю, соседнего здания. Теперь заметьте, когда вы и ваша жена, не знаю, покупают рубашку, например. Вы не идете покупать рубашку по принципу, у меня за углом есть магазин, там я и буду всегда покупать. Вы смотрите, вы, так сказать, пробуете ткань на ощупь, вы сравниваете цены, вы советуете, возможно, со знакомыми. Ну, поступите со школой хотя бы так же. Я не знаю, к сожалению, где вы живете, прослушал. Да, ну, если уж Митина. Москва, так... Митина. Но неплохо, неплохо. Да, точно в вашем окружении есть больше одной школы. У нас есть прекрасные учителя, поверьте мне. Выбирайте, идите знакомиться с учителем, разговаривайте с ним, приходите в школу, разговаривайте с родителями первоклассников, которые за ручку детей ведут из школы, разговаривайте со старшеклассниками, которые за задним крыльцом курят, извините. Да, это и есть выбор. Если этот выбор совершать сознательно, вот, Костя, честное слово я вам даю, тогда и результат будет другим. Да, и может такое быть, что ваши мальчики замечательные пойдут к разным учителям, а может и в разные школы. Это не очень удобно. Ну, верю. А может, вам повезет, и 2 или 3 года подряд будут хорошие учителя. Да, но не соглашайтесь, ребята, не соглашайтесь на то, что плохо для ваших детей. Ну, вот и все.
Смотрите, вот вы говорите, не соглашайтесь на то, что плохо для ваших детей. Как вы относитесь к ситуации, в которой говорят, вы как педагог моим детям не подходите?
Мне кажется, что эта формулировка довольно хамская просто. Я вообще не за хамство, я должен вам сказать. Мне кажется, что если мне не подходит, да, тот или иной педагог, я совершенно не обязательно должен уйти на хамив этому педагогу. Меняйте, что такого-то? Михаил Михайлович Жванецкий как говорил, запах чем хорош? Тебе пахнет, отойди. Да, это наша работа. Совершенно не обязательно в этот момент выливать ушаты грязи на кого-то. Вот и все. Педагогов, прекрасных педагогов в Российской Федерации много.
Вы имеете в виду, нужно менять педагогов, но не обсуждать их?
Нет, почему? Я имею в виду, что нужно менять школу иногда, нужно иногда менять класс, нужно иногда уходить на домашнее обучение. Есть много вариантов. Да, но что мучить-то людей? Ну, не нравится мне педагог, но не нравится.
Как часто можно менять педагога, школу, форму обучения?
Я скажу вам правду, если один раз хорошо подумать, то потом чаще всего менять не придется. Но только один раз надо подумать по-честному. Не по принципу, я ни о чем не думал, но что-то мне это не нравится, поменяю. Ой, опять не думал, но опять не нравится, опять поменяю. Это очень странное отношение и к себе, и к ребенку, и к педагогу. Подумайте, ребят, подумайте.
Это решение ребенка или родителя?
Это решение совместное, конечно. Совместное, конечно, потому что, мне кажется, заказчиком является семья или ребенок при поддержке семьи. Ну, в силу понятных причин. Да, снова возвращаясь к проблеме формы или к вопросу формы. Да, ребят, отлично, сели дома, обсудили, поняли, что вам комфортно с формой, ребенку комфортно с формой. Он понимает, зачем ему это нужно. Они действуют по принципу, я не хочу форму, но меня заставят и сломают. Отлично, вы согласны. Ищите школу с формой, я что, против? Да, но только осознанно. Вот, собственно, и все.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, как, на ваш взгляд, российская система образования за последние 30 лет, ну, это новейшая история, проявила себя в жизни общества с точки зрения развития страны? Какова отдача системы образования для решения задач, стоящих перед страной? Кого мы подготовили за это, за эти 30 лет, на ваш взгляд?
Дима, только я должен сказать вам, у нас 1.5 минуты. Вопрос очень серьезный.
Я отвечу быстро. Сергей Алексеевич, вы очень верно ставите вопрос. Педагогика устроена так, чему учили, тому и научили. Но, с вашего позволения, я начну не с нынешнего времени, а с 90-х. И вот когда говорят, какая классная система образования была в Советском Союзе, я напоминаю вам, что результатом этой системы образования стали 90-е. Я не знаю, как вы к ним относитесь, но это так. То есть, иными словами, к моему огромному... Видите, очень легко представлять себе следующую картинку. У нас все было очень хорошо, школа была очень хорошая, дети были очень хорошие, а потом злые инопланетяне прилетели и все нам испортили. Нет, ребята. Да, у нас очень много людей оказалось не готовыми к тому, что происходит, не умеющими заново строить связи, недостаточно и так далее, и так далее. Так что я с вами абсолютно согласен с этой точки зрения, что педагогику надо судить через несколько лет. Значит, теперь, когда я смотрю на страну, слушайте, мне кажется, что результаты неплохие. У меня есть довольно много претензий к системе образования. Но в первую очередь то, что система образования стала гибкой, то, что вы, вот вы на самом деле, Сергей Алексеевич, и все другие слушатели могут выбирать школы. Более того, могут организовать свою школу. Более того, могут организовать учебную группу и уйти в совместное обучение. Слушайте, мне кажется, это здорово. Вот даю вам честное слово. Есть ли издержки? Есть. Есть ли плюсы? Да, безусловно. Так что вот что я думаю.
Программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня был директор Института неформального образования, педагог Дима Зицер. Дима, я благодарю вас. Приходите еще.
Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго, удачи.